Глава 105. Конспиративная квартира часовой башни, Гибралтар. Кейт пыталась на глазок прикинуть расстояние между балконами. 4 фута, 5. Сумеет ли она его преодолеть? Внизу послышались шаги часового, и она украдкой шмыгнула обратно в комнату. Прислушалась. Хруст мелкого щебня под подошвами ботинок охранника понемногу стих вдали. Кейт вернулась на балкон. Подобравшись к краю, она перекинула ногу через перила, оседлав их, затем вторую, и застыла на узеньком карнизике снаружи перил, вцепившись в них за спиной обеими руками. По силам ли ей такое? Вытянула ногу, держась за перила одной рукой, словно балерина, совершающая прыжковые па во время сильной доли в музыке. Вытянулась, насколько сумела, чувствуя, как рука соскальзывает, и едва не упала. Отпрянула назад в последний момент, врезавшись в перила, чуть не сломала себе шею. До другого балкона не дотянуться. Каких-то жалких 2 фута. Облокотившись с выгнутой спиной на перила, она уже готова была прыгнуть, и будь что будет, когда дверь другого балкона вдруг скользнула в сторону, и оттуда вышел Дэвид. Увидев ее, он чуть отшатнулся, но потом, узнав, подошел к перилам и улыбнулся. Как романтично. Он протянул здоровую руку. «Прыгай! Я тебя подхвачу. Тогда будем квиты». Кейт посмотрела вниз, чувствуя, как руки покрываются липкой пленкой пота. Дэвид протянул руку над перилами. До него всего несколько футов. Ей хотелось прыгнуть к нему, но по силам ли ей такой прыжок? Если она упадет, охрана налетит со всех сторон, и Киган узнает обо всем без промедления. Сделка будет расторгнута. Сможет ли Дэвид ее подхватить? Сумеет ли вытащить обоих из этой передряги? Конечно, она ему безоговорочно доверяет, но все-таки она прыгнула, и Дэвид, поймав ее, перетащил через перила прямо к себе в объятия. А потом все разыгралось быстро, как во сне. Дэвид увлек ее в комнату, не потрудившись закрыть дверь, толкнул на кровать и накрыл своим телом. Сорвав с себя рубашку, гладил волосы Кейт, жадно целуя ее в губы, стаскивая с нее блузку и оторвавшись от поцелуя ровно настолько, чтобы убрать от лица мешающую одежду. Надо ему сказать. Надо остановить это, но сопротивляться Кейт не могла. Она сама хотела этого. Его прикосновения обжигали ее, как электрический ток, воспоминая давным-давно угасшие угольки души и тела. Дэвид словно пробудил в ней нечто, какую-то сверхъестественную силу, подхватившую Кейт в головокружительный полет, заслонив собой все на свете. Думать она была просто не в состоянии. Лифчик долой, а за ним и трусики. Ах, как же хорошо! Наконец-то свобода! Поговорить можно и после. Кейт смотрела, как грудь Дэвида вздымается и опадает. Он глубоко спал. Она приняла решение. Кейт лежала в постели на спине, глядя в белый потолок, раздумывая, пытаясь понять, что чувствует. Она чувствует себя снова живой, цельной и в безопасности, даже несмотря на угрозы Кигана. Отчасти ей хотелось разбудить Дэвида, поведать ему, что они в опасности, что нужно выбираться отсюда. Но что он может поделать? Пулевые ранения в его ноге и плече не зажили еще и наполовину. Она лишь толкнет его на смерть. Одевшись, Кейт потихоньку выскользнула из его комнаты, аккуратно прикрыв дверь. «Я высказался недвусмысленно». Услышав этот голос, она чуть не подскочила. Обернулась. Киган стоял буквально у нее за спиной с написанным на лице выражением печали, огорчения, сожаления. Я ему не сказала. «Сомневаюсь». «Это правда». Кейт чуть приоткрыла дверь, сквозь щелочку показав Дэвида, лежащего на спине, прикрытого простыней лишь до пояса, и снова бережно прикрыла дверь. «Мы вообще не разговаривали». Она потупилась. «Это было прощание». 30 минут спустя Кейт смотрела на огни Северной Африки из иллюминатора самолета, летящего на юг к Антарктиде.